Аллилуйя, слава Богу. Вы сделали комплимент друг другу, молодцы, это хорошо. Но главное, чтобы это было честно. Потому что нечестный комплимент – это лесть. Да? Поэтому делай честный комплимент. Потому что когда мы обольщаем кого-то или делаем что-то не так, как хочет Бог, нам придется за это потом ответить. Поэтому Бог хочет, чтобы наши сердца были искренними, чистыми друг к другу, к Богу, любящими сердцами. И Бог дает нам свою любовь не просто так, а Он имеет определенный план. Да? И поэтому мы должны делать все правильно, с любовью, искренне, чисто. Так должно быть. Слава Богу. И мы будем сегодня говорить о любви, но не о простой любви. Знаете, однажды один верующий человек, ну, он в своих глазах был очень умный, и он говорит, когда пастырь проповедует о любви, это значит, уже не о чем проповедовать. И я подумал, Боже мой, и я знаю, что этот человек, он долгие годы ходит в церковь. И он слушает истину. И как у людей иногда, ну, они не контролируют, что они говорят. Потому что Божья любовь, она во всем. Даже когда Слово Божье обличает тебя и бьет больно по твоей гордости, к примеру, я говорю, да, то в этом тоже есть Божья любовь. Бог хочет освободить тебя от гордости не для того, чтобы сделать тебе больно, а для того, чтобы ты не потерял Царство Божие, чтобы ты не потерялся из Его любви. Но, знаете, Бог, Он, почему Он делает, сделал человека, сотворив, Он сказал, по образу и образу нашему, по образу и подобию нашему. Он хочет, чтобы у нас были такие же чувствования, как у Него. И когда Бог показывает свою любовь к нам, это значит, что Он хочет от нас получить ту же любовь. Правильно? И Он действительно ждет от нас этой любви. И мы, как люди, уже знающие Бога, который и есть любовь, мы иногда говорим, что мы любим Бога. А может, и не иногда говорим, часто говорим, но не всегда, как должно, показываем Ему эту любовь. И получается, любовь, которая от нас исходит к Богу, как бы в ответ, она получается не совсем та, которую Он ждет от нас. Я хочу именно об этом сегодня поговорить. Поэтому наша любовь, она должна быть испытана. Она должна быть утверждена, она должна быть, ну, я не побоюсь сказать, она должна быть правильной. То есть отношения к Богу должны быть правильными, но и наша любовь к Нему, она должна быть такой, чтобы удовлетворять Его. Чтобы Он, видя тебя, твои любящие глаза, которые сверкают, да, вот как, когда парень встречается, жених с невестой встречаются, они прям пылинки с друг друга сдувают, глазки прям сверкают. Вот Бог хочет такой любви от нас. Потому что Он нас любит такой любовью, чистой и искренней любовью. И проповедь моя называется сегодня «Испытанная любовь». Испытанная любовь. Об этом мы поговорим сегодня. Пусть Бог благословит нас мудростью, пусть Бог благословит нас, чтобы мы, услышав Слово Божье, не ушли такими, как пришли, но изменили себя, изменили сердца наши, в образ и подобие Божье, и ушли сегодня измененными и преображенными в образ и подобие Божье. Да благословит нас Господь этим. Итак, испытанная любовь. Бог свою любовь доказал нам. Ему свою любовь не надо ее испытывать или совершенствовать. Ему это не надо. Он и есть любовь, совершенство любви. И Он доказывает свою любовь к нам. Послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Понимаете? Его любовь, она доказана. Она испытана. Она утверждена. Самое дорогое, не каждый способен это сделать. Но Бог это сделал, отдав Сына Своего Единородного в умилостивление за наши грехи. И Он доказал эту любовь нам. Доказал тогда, когда мы еще были грешниками, Он уже доказал эту любовь. И, к сожалению, к большому сожалению, вот все эти люди, за кого мы молимся, наши родственники, родные, близкие, они никак не могут этого понять, что Бог и их любит тоже. И Его любовь, она уже доказана для них. Слава Богу, что мы здесь и не будем оставлять нашу молитву за них, за этих людей, за других людей. И вот этот наш земной путь, путь верующего человека, он – это путь в любви. Если мы знаем, что Иисус есть путь, и мы идем этим путем, и мы также знаем, что Бог есть любовь, то значит, наша жизнь – это путь в любви. Или вместе с любовью, или как хотите, но это неразделимо. Твоя жизнь и Божья любовь, они неразделимы. И это является вот этим преддверием к Богу. Это является как бы пропуском в Царство Божье. Потому что человек, который не имеет любви, он не, я не думаю, что он унаследует Царство Божие. Потому что Слово Божье говорит, что многие не унаследуют Царство Божие. Поэтому любовь, она обязательно должна быть. И Божья любовь к нам, она всегда проявляет радость, она всегда проявляет доверие. И когда в общении между друг другом у нас есть радость и есть доверие, это уже свидетельство, что у тебя есть любовь, Божья любовь. Это значит, что Божья любовь присутствует. Да? Это не только два качества этой любви, радость и доверие. Нет, много еще чего есть. Я говорю о некоторых из них. Вот радость и доверие, к примеру. Но человеческое понимание любви, оно немножко другое. Мы так живем и привыкли так, что когда там кто-то кого-то любит, и он должен страдать почему-то, он страдает, он себе места не находит, и родители видят, что его, их сын или дочь страдают, и они говорят, он, наверное, любит. Или там знакомые говорят, наверное, любит, раз страдает. Да? Если человек ревнует, тоже говорят, наверное, он любит, раз ревнует. Ну, потом, когда становится муж и жена, действует другое правило. Бьет, значит, любит. Слышали такое выражение, да? Маразм полный, в котором мы когда-то участвовали и верили в это. Раз любит, значит, бьет. Это вообще уму непостижимо, как можно любить и бить. Да? Ну, одно дело, когда Бог говорит, воспитывай своего сына, не жалей розги. Но это потому, что ты его любишь и хочешь, чтобы из него получилось. Это другой вопрос, где надо не жалеть розгу для воспитания ребенка. Поэтому дети должны воспитываться с детства в любви Божьей, чтобы не применять к ним розгу. Но полный абсурд, когда муж бьет жену, а кто-то говорит, значит, любит. Ну, да, насколько мир просто перевернут, насколько мир извращен. И вот я хочу поговорить сегодня о Его любви к нам и о нашей любви к Нему. Но Его любовь к нам, она понятна. Да? Бог говорит через пророка Иеремию, Он говорит, «Любовью вечную я возлюбил тебя». Да? «Любовью вечную я возлюбил тебя». То есть к нему вопросов нету, к его любви. Она испытана, она прекрасна, она безусловна. Но надо говорить о нашей любви к нему. Действительно ли она такая же безусловна? И вы знаете, что наша любовь к Богу, она определяется не только, как ты любишь Бога, она определяется и в том, как ты любишь ближнего своего. Да? Возлюби Бога, и вторая заповедь не меньше первой. Не меньше. Либо так, не меньше, это означает такая же, как минимум такая же. И когда Бог говорит, любовью вечную я возлюбил тебя, то хотелось бы спросить, где начало вечности? Когда Бог полюбил тебя? То есть, когда мы говорим просто о вечности, мы не найдем начала этой вечности. Мы не знаем, когда была сотворена эта планета, эта Земля. Мы не знаем. Когда были сотворены галактики, что творилось тогда? Мы не знаем этого начала. Но когда говорит Бог, я вечной любовью возлюбил тебя, то мы должны сразу задуматься о том, что его вечная любовь, она относится именно к тебе. И когда мы говорим о начале, то мы говорим о том, что его любовь началась к тебе тогда, когда ты был сотворен. То есть я говорю в лице нашем, я имею в виду человека, Адама. И вот тогда было начало его любви вечной к человеку. И если кто-то что-то сотворил, да, то где находится начало этого творения? Когда что-то сотворено тобою, например? Потому что в нашей жизни все что-то делали. Я не говорю творили, потому что творили мы тоже немало. Но все мы что-то делали, что-то производили в своей жизни. Если ребенок, например, рисует что-то, он творит, он производит рисунок. Но где начало этого рисунка? Где начало какого-то творения? Кто-то делает что-то там, деревянные какие-то поделки, кто-то выращивает это дерево, кто-то делает железо, кто-то из железа что-то делает, кто-то ткачи ткут ткань, а кто-то из ткани что-то шьет, но каждый что-то производит. Понимаете? Хозяйка варит борщ, это тоже произведение, можно сказать, искусство. Где начало твоего творения? Начало заложено в разуме. То есть идея, мысль приходит, да? И когда приходит тебе мысль что-то сотворить, то в своем творении ты видишь уже конечный результат, но все здесь происходит. И Бог творил и землю, и каждого, и человека точно таким же путем. Пришла мысль, прозвучало слово и сотворилось. Да? Так было? Мысль, слово и творение. Но начало лежало в мысли Божьей. И это творение, когда мы что-то делаем, мы всегда видим конечный результат. Жена берет кусок мяса и говорит слово, сделаем отбивную. И прежде чем отбивная стала отбивной, лужа слюней от мужа. Да? Но конечный результат был у женщины, у хозяйки. Она видела в этом мясе отбивную. И она творит. Вы сейчас поймете, почему я это говорю. Теперь мы знаем, что верующий человек, как он живет, чем он живет? Слово Божье говорит, что верующий живет верой. Да? Праведный верою жив будет. Имеется в виду жив, не просто жив, а он живет, то есть он жить будет. Праведный верою он живет. И мы все прекрасно знаем, что написано в послании к евреям в 11 главе с 1 по 3 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да? Я прошу вас не спать, а сейчас вникнуть в начало, чтобы нам потом было легче разобраться с испытанием нашей любви. То есть вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. То есть люди, которые жили задолго до нас, еще во времена Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, в те далекие времена люди, они уже засвидетельствовали о том, что есть вера. Я не говорю о вере Авраамовой, что поверил Бог Аврааму, и это вменилось ему в праведность. Я говорю просто о вере. О вере, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И об этом засвидетельствовали люди задолго-задолго до Иисуса Христа, от сотворения мира. И мы верою, третий стих, познаем. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Да? Бог сказал, да будет свет, и свет стал. Бог сказал, сотворим человека, и он сотворил. И человек стал душою живою. Значит, все устроено Словом Божьим, но как устроено? Так, что из невидимого произошло видимое. Да? То есть ничего не было. Ничего не было. И Бог из ничего, Он делает нечто. Ничего не было на земле, и Бог сделал животных, Бог сделал деревья, растения, сделал человека. И мы не видим этого, кто все это сделал. Но мы это знаем, правильно? И в нашем разуме мы не можем себе это вообще вложить. Мы это все воспринимаем как, ну, сделал и сделал, все. Ни доказательств, ничего нету. Я вспомнил сейчас анекдот такой христианский. Как ученые пришли к Богу и говорят, ты, Бог, нам уже не нужен, мы научились делать человека. Как ты делал, из земли. А Бог говорит, ну давайте покажите. Расскажите, покажите. И эти ученые говорят, ну вот берем землю. Бог говорит, стоп, где вы взяли землю? Все. Что бы человек не мог произвести, он никогда не сделает то, что делает Бог. Понимаете? И вот наша вера, она открывает нам, что тот невидимый, которого невозможно не потрогать, который невозможно, он из ничего делает что-то. Как мог человек из ничего стать человеком? И этот человек – это венец Божьего творения. Распустить сосуды человека, вот эти капиллярчики, сосуды, я не помню, сколько раз вокруг земного шара можно обмотать. Длина всех наших сосудов, и они все вмещаются вот в таком, ну, в такой коробочке, да, как написано в Библии, в земной храмине, в земном жилище. И оно все как-то так функционирует, как-то устроено, непонятно. И вот теперь смотрите, тогда и только тогда, когда ты возлюбишь всем своим сердцем, всем разумением своим вот этого невидимого Творца, и поверишь в то, что он, вот этот невидимый, ну, некто, ну, где он, что он, как он? Вот когда ты возлюбишь его, вот этого невидимого, и будешь верить всей любовью своей и верить, что он всемогущий, он творец, то, что не вмещается в человеческий разум, как и что он может делать. Вот когда ты возлюбишь вот этого невидимого Творца, вот тогда в твоей жизни начнутся изменения. Тогда твоя вера, она станет быть другой верою. Не просто верою, что ты веришь, основанной на знании, как мы об этом говорили недавно. Она станет верою в невидимого. Это трудно. Если это проповедовать как Евангелие кому-то, то скажут, что мы больные люди. Но я знаю, что каждый из нас, кто уверовал в Иисуса Христа, возлюбил Бога и понимает, что невозможно ни доказать, ни увидеть, но просто Он есть. Любящий. Есть много вопросов у людей. А как? А вот почему? Вот как вы докажете это? А как вы докажете это? Откуда взялись африканцы? Откуда взялись китайцы? Откуда еще что-то произошло? А как это? А как то? Я не осуждаю этих людей. Хорошо, что есть вопросы, да. Это нормально. Но можно сделать вывод, что люди, которые ищут вот это «а как, а что?», у них веры 0,0. Понимаете? Ну, слава Богу, я еще говорю, что есть вопросы, и мы должны отвечать на такие вопросы. Даже если эти вопросы глупые, неправильные или наивные какие-то. Но мы должны это делать, да, это нормально. Но просто вывод, что у человека веры ноль. Поэтому, когда собираемся мы, как верующие люди, у нас не возникают такие вопросы. Потому что мы просто верим, что Он сделал нас, что Он полюбил нас, и что мы венец Его творения. Мы в это верим. Ты веришь в это? Есть кто в это не верит? Слава Богу, что мы в это все верим. Но нашу любовь к Богу мы можем доказать именно чем? Тем, что мы позволим Ему, вот этому невидимому Богу, быть в нашей жизни тем, кем Он хочет быть. Иначе ты не можешь доказать Ему свою любовь. Потому что если ты ставишь Бога в какие-то рамки, в какие-то ограничиваешь Его в чем-то, в твоей жизни, то это значит, твоя вера не достигла того, что нужно, того уровня. А если вера не достигла совершенства того уровня, значит, любовь твоя несовершенна. Я не говорю, что ее вообще нету. Нет. Она просто еще не испытана так, как должна быть испытана. И доказать свою любовь ты не можешь, если у тебя нету веры. Поэтому очень важно, чтобы наша ответная любовь к Богу, она была испытанной любовью. Это очень важно. Если мы Бога не ставим ни в какие ограничения и доверяем Ему всю нашу жизнь, значит, ты веришь, что Бог ничего тебе плохого не сделает. Даже если тебе будет больно, даже если тебе будет трудно. Если человек получает, например, какую-то, ну, укольчик там или прививку, это ж больно уколоть. И дети, они ненавидят врачей, потому что врачи им делают больно. Но за этой прививкой кроется другое. Врач хочет, чтобы ребенок был здоров. Понимаете? Ну, я к примеру говорю. Поэтому нашу любовь мы должны доказывать Богу тем, что мы позволяем Ему быть тем, кем Он хочет быть в нашей жизни. Но точно так мы должны рассматривать это по отношению к церкви. Если мы верим, что Бог у него была мысль, да? Когда он полюбил человека, сотворил человека, полюбил его, человек согрешил, и у Бога появилась мысль. Да, он выгнал его из Эдемского сада, он проклял землю из-за греха человека. Много было трудностей, начали расти волчцы, тернии и так далее, и так далее. Травоядные превратились в кровожадных, в кровоядных и так далее, и так далее. Но у Бога был план, идея сотворить церковь. Когда Адам согрешил, у Бога был план сотворить церковь. Для того, чтобы вернуть то, что было украдено и потеряно через грех, у Бога была мысль вернуть, и Он шел к осуществлению своего божественного плана, и Он создал церковь свою на вере, на любви, потому что любит человека по-прежнему. И у нас должно быть также понимание в церкви, что не мое должно быть видение церкви, а Божье. То есть это его план, это его спасение. Вот мы подходим теперь к истине, какая сегодня церковь по-настоящему, как она выглядит сегодня, действительно ли она такая, как она, какой хочет ее видеть Бог, или в некоторых случаях она такая, где хочет какой, такая, какой ее хочет видеть, например, пастырь. А иногда просто люди хотят видеть такую и управляют пастырем. И такое бывает. То есть должно быть четкое понимание, не мое видение, какой должна быть церковь. Мое видение, оно только основано на видении Божьем. И если я хочу, я имею в виду не я, а каждый из нас, если я хочу устраивать церковь, чтобы она была действительно правильной церковью, то мое видение, оно должно совпадать с видением Божьим. Иначе не Бог глава церкви, а человек. А если мы устанавливаем свои правила, свое видение, мы разделяем церковь. Так была разделена церковь в раннем христианстве. Разделена на деноминации, конфессии, как угодно это можно назвать. Но единство было разделено, потому что люди видели свое. В Божьем промысле они видели свое. Свое видение они приписывали. И очень часто выдавали это за видение. Это Бог. Это Бог сказал мне. Покрыть голову, одеть юбку, что там еще, говорить так, не говорить так, собираться в субботу. Это Бог сказал. Да, Бог говорит, но мы не понимаем этого, Его слов. И на основе своего собственного понимания человек начал вводить свои правила. И разделилась церковь. Много разных мнений, и каждый поступает по-своему в церквях. Каждый имеет свое видение, каждый поступает по-своему. Но Богу угодно одно в любой церкви, будь это пятидесятники, баптисты, кто бы это ни был, Богу угодно одно, чтобы в церкви была Его любовь. Понимаете, о чем я говорю? К сожалению, многие, вот, кто разделен в этом в традиционных каких-то вещах, в обрядах или еще в каких-то правилах, они Божью любовь ставят на второй план. Важнее какие-то вот эти правила человеческие, чем Божья любовь в церкви. Но какая бы это ни была деноминация, какая бы я еще раз ни была в церковь, Бог хочет, чтобы там, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, где проповедуется учение апостолов, чтобы там всегда была Божья любовь, не любовь Божья на языке. Очень легко говорить «я люблю тебя». Очень легко сказать «мы любим». Очень легко сказать это. Но он не о такой любви Бог напоминает нам. Он напоминает об испытанной любви, во-первых, и, во-вторых, он хочет, чтобы его любовь была, любовь в церкви была как его любовь, истинная, безусловная. Это мы должны на это обратить внимание. И апостол Павел, он пишет послание, в первом послании к Коринфянам, он пишет это послание, знаете, откуда он писал первое послание к Коринфянам? Но если уже так отвлечемся для информации, то это было не первое послание. Просто в нашей Библии два послания к Коринфянам, и оно первое, и второе, естественно, когда их два. На самом деле до первого было еще первое. Поэтому наше первое на самом деле было вторым. Ну, это просто чистая информация. И когда Павел пишет послание к Коринфянам, он его пишет из Эфеса. И он находился в Эфесе 3 года, поставив, утвердив церковь, обучая служителей, пастыров. 3 года. Потому что этот город был настолько поглощен греху и идолопоклонству, Эфес, что надо было обучать, надо было быть с ними. Это сегодня так легко. Позвонил, открывай церковь. Я буду твоим епископом. И тот пошел из церкви, ушел, предал пастыря, предал церковь, забрал с собой еще некоторых людей. То есть он разрушил церковь, пошел, открыл свою, потому что тот позвонил или тот сказал. Как легко все, да? Быстренько. Это сегодняшнее христианство так, но быстро. Да? Павел 3 года находится в Эфесе. Против него восстание поднимается в городе. Люди выходят на революцию, делают в городе против апостола Павла. Против учения об Иисусе Христе, против церкви. Понимаете, как было в кавычках легко строить церковь? А он знает, что в Коринфяне приходит разделение в церкви, приходит грех в церковь, благословенная Коринфская церковь, где дары Духа Святого очень сильным образом действовали. Но, естественно, когда чем больше благословения, тем больше противления, и дьявол просто разрушает Коринфскую церковь. И Павел пишет вот это послание, находясь в Эфесе, борясь с этими в кавычках, революционерами, которые хотели свергнуть Павла и убить его, и закрыть церковь, закрыть учение о Христе, потому что хотели, чтобы доминировало все-таки идолопоклонничество. И он пишет в Коринфскую церковь это послание и наставляет, обучает, где надо, обличает, потому что Павел знает четкий порядок, который должен быть в церкви. Вы понимаете, о чем я говорю? И он видит, что в Коринфской церкви также начинается движение беспорядка. Как управлять ими, когда идет вот это движение? Когда идет разделение? Когда идет грех входит в церковь? Как управлять? А ты находишься в другом месте. Знаете, какой самый верный способ? Это говорить о любви, оказывается. И он пишет послание в эту церковь, полное любви, учит любить, говорит о любви. И то, что сегодня мы должны это все принять для себя, каждый для себя должен принять, что если ты не строишь церковь по Божьему плану, ты разрушаешь ее. Словом ли, делом ли, неважно, но ты разрушаешь ее. И вот он среди всего вот этого вот греха в Коринфе, среди тяжелых условий в Эфесе, где он находился, он находит вот этот важный момент и пишет о любви в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 4 по 8 стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Аминь. Скажите мне, вот есть ли среди нас сегодня кто-то, кто это послание первый раз услышал? Поднимите руку. Это не позорно, ничего страшного. Слава Богу, пусть все мы когда-то первый раз слышали. Но вот есть ли кто-то, кто первый раз услышал? Никто не поднимает руку. Значит, мы это уже все знаем. Да? Любовь долго терпит. Начнем сначала с 4 стиха. Всегда ли ты, зная это слово, всегда ли ты долго терпишь? А? Вот давайте будем загибать пальцы. Всегда ли у нас есть долготерпение? Ну, можете не отвечать, просто загибай себе пальцы. Любовь милосердствует. Загибаем, загибаем, не стесняйтесь. Любовь милосердствует, то есть, а любовь проявляет милосердие, то есть какие-то добрые дела. Несмотря на то, что тебя обидели, ты все равно остаешься добрым к этому человеку, приветливым, без всяких обид. Загибаем, да? Любовь не завидует. Да? Можно завидовать, ох, какая у нее кофточка, или какие у нее сапожки, или какое у него там что-то, машина там, да, галстук. Но можно и завидовать, вот, ох, они такую десятину относят, у них столько денег, а у них дом, а у них крутая машина. А можно завидовать, вот он служитель, он так классно молится, а я нет, вот он такой, вот я тоже так бы хотел. Ты хочешь молиться лучше? Приходи на молитвенное служение. А вот он знает Слово Божье, я бы тоже хотел знать. Приходи на домашнюю группу. И иногда мы вот так вот, не понимая того, мы завидуем. Да? Загибаем пальцы, не останавливайтесь. Любовь не превозносится. Любовь не превозносится. Вот, да, вот даже слов нет. Я лучше знаю, что он меня учит. Ну, мы, может, это не говорим, но иногда приходят мысли. Ну, реже на пастыря, но когда кто-то кому-то советует, а я выше его, а я, ну, я имею в виду не ростом, а в знании своем, духовнее его, я лучше знаю. Библия говорит, что мы должны почитать ближнего своего меньшим себя, чтобы не превозноситься ни над кем, а каждый себя посчитай меньшим. Всегда ли это происходит в нашем сознании? Загибаем пальцы, не забывайте. И это все речь идет о любви. Любовь не гордится. Да? Мы такие смиренные всегда. Всегда вот пастырь сказал, и мы приняли. Надо смиряться. Надо быть смиренным. Надо быть кротким. Да? Ну, я не говорю на словах. Я говорю на деле. О деле. Любовь не бесчинствует. То есть не производит ничего нечистого, не роет кому-то яму. Да, вот человеческая натура, когда кому-то плохо, тебе лучше становится. Понимаете? Да, это бесчинство в глазах Бога. Это нет отсутствия любви к ближнему своему, естественно, и к Богу. Любовь не ищет своего. Вот мне это выгодно, я сделаю. Вот ты, Бог, сюда вот можешь мне тут командовать, а вот здесь я сам знаю. Здесь мое, вот сюда не лезть. Вот здесь я получаю удовольствие, мне надо иногда расслабиться. Загибаем пальцы. Любовь не раздражается. Любовь не раздражается. Любовь не мыслит зла. У тебя даже мысли не было, чтобы кому-то сделать плохо. Или чтобы сделать что-то плохое. Да, вот мне не нравится эта церковь, мне не нравятся эти проповеди, мне не нравится тот брат, мне не нравится та сестра. И ты такой любвеобильный, уходишь из церкви и встречаешь подобных тебе, и вы уже вдвоем, а там такой пастырь, а там такая церковь, а там такой брат, а там такая сестра. Любовь не радуется неправде. Ну, то есть она не радуется неправде, а сорадуется истине. Это любовь. Но всегда ли мы не радуемся неправде? Иногда, когда мы слышим какую-то ложь, мы сразу принимаем это за чистую монету, потому что нам это выгодно или легче. Или легче. Это значит отсутствие любви, да? Вы обратите внимание, что когда ты, значит, любовь, она не та, которая должна быть. Любовь все покрывает. Да, вот представьте себе момент такой. Кто-то приходит, полиция, и говорят, все, пастыря арестовываем, за проповедь Евангелия мы его арестовываем. И ты сидишь вот в зале, у тебя семья, ты работаешь, и ты понимаешь, у тебя 5 детей, может быть, еще. И ты понимаешь, сейчас пастыря заберут, все, ни проповедь, никто, ничего. И ты встаешь и говоришь, он не пастырь, это я пастырь, меня арестуйте. Да, вот ты покрыл пастыря своей, по своим пониманием, мудростью, да? Слава Богу, что до этого не доходит у нас. Не надо. Пусть нас никого не арестовывают, ни меня, и не надо вставать. Но я говорю о нашем таком понимании, когда у тебя вот 5 детей, надо кормить, а ты идешь, потому что в церкви там 50-60 человек останутся без пастыря, и ты себя отдаешь. Готовы ли мы на это? Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Это все я говорю быстро, но это можно по отдельности. Мы пальцы загибаем или уже кончились? Разуваемся. Еще 10 пальцев. Да? И это при том, что мы все это Писание знаем. Знаете, современные церкви, они строят свое служение не на основании любви. А вот церковь сегодня, она строится на основании Слова Божьего. Разве это плохо? Хорошо. Церковь сегодня строится на основании духовных даров. Разве это плохо? Хорошо. Ну как это? Ну в церкви Слово Божье, духовные дары, познаем Бога, жертвенность. Учим людей быть жертвенными. И церковь строится на основании жертвенности. Разве плохо? Казалось бы, все хорошо, да? Ну, вот так и строят сегодняшние современные церкви. На этих основаниях. Вместо того, чтобы строить не просто на основании слова, а на основании слова и любви. Не просто на основании духовных даров, а на основании духовных даров и любви. Не просто на жертвенности, а на основании жертвенности и любви. То есть, если ко всему этому, ко всем этим правильным действиям не приплюсовать любовь, не соединить все эти действия с любовью, грош цена такому строительству. Слово, которое ты познаешь и изучаешь, оно будет действовать в твоих устах для того, чтобы обидеть, показать себя, какой я умный, чтобы показать кого-то, какой он еще несовершенный, потому что вот я же знаю, да ты... Понимаете? Дары духовные. Кто не хочет получить дар духовный? Все хотим. Аминь, да, даже руку не поднимайте, я знаю, что все хотим. Но для чего? Чтобы показать себя, какой я духовный. Вот Бог через меня действует, руку положил, раз, все упали. Да, там, возложил руку, исцеление сразу пришло. Ух, вся слава мне. Да, неплохо иметь дары духовные. Но когда ты имеешь дары духовные и любовь, тогда по-другому все происходит. Когда ты знаешь Слово Божье и любовь, тогда ты одно и то же слово говоришь по-разному, в любви. И это слово, которое тебя обличает, оно действует по-другому не так, чтобы обидеть тебя и показать, что ты умный, а кто-то глупый, а для того, чтобы ты был спасен, чтобы ты понял, что Иисус за тебя умер. Вот так сегодня строится церковь. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стих. Он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и не имею, и имею всякое познание, и всю веру, и Слово Божье знаю, наизусть выучил, и 5 раз Библию перечитал, а любви не имею. Даже если вера твоя горы может переставлять, а не имеет любви, то я ничто, он говорит. И если раздам все имение, ты такой жертвенный. Понимаете, мы приносим пожертвования, десятину, в большинстве случаев, я не говорю о нашей церкви, нет, у нас все в порядке, но в большинстве случаев люди приносят, чтобы не быть проклятым. Потому что Библия говорит, да, чем будем, почему прокляты? Потому что не обворовываете меня десятину. Чем обворовываем? Десятиной и пожертвованием. И кто-то от страха, чтобы проклятие не действовало. А кто-то вступает с Богом в бизнес. Вот я вложу сейчас, и мои деньги будут под защиту или приумножатся. Понимаете? А любви нету. И Павел говорит, что если я даже продам имение мое, и отдам даже тело мое на органы, на всесожжение, извините, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Потому что если я отдаю пожертвование или десятину, у меня нету бизнеса с Богом. Я отдаю, потому что я хочу быть верным Ему, потому что я люблю Его, я люблю Его творение, я люблю Его церковь, и я хочу быть верным Ему до конца своих дней, я буду верен Ему во всех Его повелениях, и в десятине в том числе. То есть я говорю о жертвенности. И мне не важно, приумножит Он мне, будет ли Он защищать мои финансы. Неважно, я хочу быть Ему верным, потому что я Его люблю. И я, отдавая Ему часть этих финансов, я Ему отдаю часть своей жизни. Потому что я, чтобы заработать эти 10%, мне пришлось работать, вложить свое здоровье, тратить свое время. И отдать это ничего, ни за что и ничего за это не получить. И я это делаю, потому что я просто Его люблю и хочу быть до конца верным. И если я делаю, но без любви, то нету никакой пользы. Понимаете, о чем я говорю? И когда мы на молитвенном служении молимся о финансах, мы молим о милости для тех людей, кто пока еще не верен Богу в финансах, в десятине и так далее. Мы молим о милости для этих людей, потому что мы знаем, что человек будет наказан за свою неверность. Но мы молим Бога о милости, чтобы Бог открыл им. Почему мы молим о милости? Мы же не молим Бога, Бог, Он не дает десятину, накажи его. Проклятием, ты сказал, будут прокляты. Прокляни их, Господь. Да? Это молитва без любви. Но когда ты любишь человека, даже если он не верен в десятине, ты говоришь, Господи, будь милостив к нему. Благослови его. Если он нуждается, помоги ему. Это твоя любовь к ближнему твоему. Потому что мы любим каждого и хотим, чтобы каждый достиг Царства Небесного. Так или нет? И на молитвенном служении мы об этом должны это делать. Апостолы, когда были в тюрьме, они проявляли любовь к Иисусу и к окружающим их людям. Стражники, которые держали их в кандалах, в этих цепях закованные. А они сидят в этом всем и молятся за этих людей. Иисуса распинали. И те, кто его распинал, Иисус говорит, Отче, прости им. Поэтому сегодня мы должны показать Богу нашу любовь. Но любовь не на словах, а любовь истинную и испытанную. Испытанную в трудностях, чтобы быть верным. Испытанную любовь к Богу. Легко отдать десятину, когда у тебя, там, не знаю, зарплата миллион. Да? Ну, что миллион, что 900 тысяч. Какая разница? Тебе хватит. Ты не успеешь все равно их потратить за месяц. Легко отдать. А ты отдай, когда тебе не хватает. Когда у тебя осталось 2 евро последних на пропитание дневное. И многие этого не понимают. У нас есть один знакомый пастырь, ну, на севере Германии. К нему в церковь пришел человек и покаялся. Этот человек был чемпион мира по боксу. И он, вот представляете себе, да, человек получает приз за чемпиона мира 10 миллионов долларов. И он приносит десятину в церковь. Сколько это? Миллион. Я себе представляю, что я вынимаю с корзинки, а там миллион долларов. Ну, чек возьмем, да? Ну, это, чек возьмем, миллион. Что я с ними буду делать? Да? Кому что? Этот пастырь, вы знаете, он сразу, у него появился, самый новый Мерседес появился у него. А? Да, и сразу у людей мысль. Пришел миллион пожертвования, он себе сразу машину купил. Да? И это выглядит так. Я рассказывал эту историю, когда мы пришли, начали свое служение, я говорю, давай быстренько купим квартиру, у нас, ну, возьмем кредит, пока мы работаем, чтобы выплачивать, потому что потом, если мы купим, нам обязательно скажут, что вот они, пастыря, они уже насобирали пожертвования десятины и квартиру купили. Я говорю, давай побыстрее купим, чтобы эта тема закрыта была. Ну, мы так и сделали, взяли кредит. Все равно. Как ты ни крути, все равно тебе скажут, что ты купил машину, ну, наконец-то все, созрел я купить новую машину. Купил новую машину, думаю, ну все, беру кредит. Я 6 лет выплачивал кредит. Но когда я купил машину, никого же не интересовало, как я ее купил. Пастырь залез в церковную кассу и купил машину. Я через 6 лет еще остался должным этому банку, ну, рест выплатить там, ну, кто знает, кто покупал, там берешь кредит, выплачиваешь, и в конце выплачиваешь оставшуюся сумму. Но это никого не интересует. Вдруг появилась машина. Этот пастырь, у него было 12 церквей, и Бог ему дал откровение, что ты откроешь в этом регионе 18 церквей. И когда уже было 12 церквей, он молился и говорил: «Господи, у меня нечем оплачивать помещение». Он работал, он все это делал, он взял машину в кредит, и вот этот «Мерседес», за свои деньги. И иметь еще 12 церквей и оплачивать помещение, он говорит: «Мы вот-вот закрываем одну церковь, потому что не можем вытянуть финансово». И Бог щедро благословил за его служение, дал ему 1 000 000. Да? Но это никого не интересовало. Он взял и купил себе машину. Так все просто делаются выводы сегодня. Вот почему мы должны показывать нашу истинную, испытанную в трудностях, любовь к Богу. Потому что испытанная любовь, вот это только тогда она становится взаимной любовью. Когда я не ревную, когда я люблю свою жену и не ревную ее, потому что я уверен в ней. И к Богу точно так. И Бог по отношению к нам точно так. Когда Он испытал твою любовь, и Он видит твое сердце. Может, она еще не испытана, но она совершенствуется, она в пути этого испытания, в процессе испытания. Тогда эта любовь называется взаимная любовь. И Бог назовет эту любовь взаимной. Послание к Римлянам, 13 глава, 8 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Понимаете, о чем говорит апостол? О чем он пишет послание церкви? Что все это ерунда. Все, что происходит вокруг вас, это не главное. Главное – взаимная любовь. Как Бог любит вас, так и вы любите Бога. Как вы любите Бога, точно так любите и ближнего своего. Отдавая, жертвуя. Поэтому он и говорит в 14 главе, в 19 стихе, он говорит: «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Вот это есть единство. Это есть настоящая вера в невидимое. И вот когда готовишь иногда Слово Божье, размышляешь, вот проповедь, думаешь, и приходит мысль, вот надо об этом сказать. И потом ты начинаешь думать: а вот у нас есть такой брат, у нас есть такая сестра. Если я это скажу, я же обижу человека. Дух Святой не замедляет. Он сразу приходит и обличает меня. И дает понимание, а истинную ли ты любовь проявишь к этому человеку, если ты умолчишь и не наставишь его на путь истины. Понимаете? Поэтому я говорю прямо. Потому что не хочу, чтобы какая-то ошибка брата или сестры, она позволила дьяволу украсть ее или вообще ввести в какое-то, или в грех, или в заблуждение, или еще как-то. И вот так вспоминаешь иногда этих пророков, Моисея. Поэтому Иисус проявляет свою любовь в том, что Он заботится о нас. Апостол Петр во втором своем послании, в 3 главе, 9 стих, говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, да? Бог не медлит. Но человек, все хочу сразу и сейчас, и все. Да, вот человек, вот нетерпеливый. Он считает, что Бог что-то задерживает тебе. Бог тебе вообще ничем не обязан. Он доказал уже свою любовь тебе тем, что Иисус умер на кресте, когда ты был грешник. Но Он долготерпит наше вот это невежество и наше нетерпение, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И Он терпит, и Он ждет. Поэтому даже сам Иисус говорит в послании в Евангелии Иоанна, 3 глава, 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир». Как Он возлюбил свой этот мир? Что Он даже отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Какие нужны вам еще доказательства Его любви? И если мы не отвечаем Ему тем же, той же жертвенностью, теми же желаниями духовно возрастать и так далее, но при этом не имеем любви, то мы никто и ничто. И это не называется взаимная любовь. Поэтому в том делаем выводы. В том, как мы принимаем Его условия, и как мы исполняем Его Слово, именно в том Бог и испытывает нашу любовь. Понимаете, как твоя любовь может быть испытана? Каким образом? И Бог это оценивает в каждом человеке. Как ты принимаешь Его Слово, как ты исполняешь Его Слово. Как ты относишься друг к другу? А действительно ли в твоей жизни вот эта испытанная любовь, она действительно ли любовь, которая закаленная в трудностях? Надежная любовь? Это любовь в тебе, которая, как мы читали Коринфянам 13:4-8, это любовь, которая долготерпит, любовь, которая милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истины, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Действительно ли в тебе такая любовь? Загибали пальцы? Вот есть кто-то, у кого ни один палец не загнулся? Нету? Хоть один пункт. Я не говорю, что ты потерял Божью милость и благословение. Нет. Но Бог наставляет тебя, чтобы каждый палец у тебя разогнулся. Чтобы ты сам себя мог проконтролировать. А действительно ли я не завидую? Нет, не завидую. Отгибаем. Он да отгибался уже. То загибаешь, то отгибаешь, а потом к врачу попадаешь. Такую любовь желает нам Бог, который любит нас и хочет получить ее взаимную. Я еще раз говорю, может, ты еще не усовершенствован в этой любви. Нет проблем у Бога, но Он тебя наставляет на всякую правду. Он тебя обучает, где надо, помогает, где надо, проявляет себя и помогает тебе в этом, чтобы ты что, был на этом пути, чтобы ты не завидовал, не превозносился и так далее, все, о чем мы читали. Вот возьми себе это правило, это послание и проконтролируй себя дома еще раз. И возьми себе на заметку, где ты еще несовершенен в этой любви. И когда ты будешь на этом пути, Бог будет благословлять тебя. Ты возлюбишь своего ближнего по-другому. И неизвестно, может, здоровье поправится. Ты перестанешь гордиться. Смотришь, и финансы поправились. Мы не знаем, как Бог действует. Но я знаю точно, что Он хочет, чтобы твоя любовь, и моя, конечно же, она была на пути совершенствования. И чтобы она была по этому образцу, чтобы она была по-настоящему испытанная. Только тогда Бог скажет тебе: любящий меня и любящий ближнего своему, я сделаю так, что тебе все будет содействовать как благу. Потому что в тебе мое благоволение, Он скажет. Любовью вечную я возлюбил тебя и простер к тебе мое благоволение, говорит Бог. И когда мы отвечаем взаимно, тебе действительно будет все ко благу действовать. Проблема с финансами. Да, нехватка финансов, это вроде бы казалось бы, ну пусть себе не хватает. У меня есть хлеб, вода, крыша над головой. Но я не буду жировать сегодня, а завтра Бог насыпет икры в лоно ваше. Понимаете, Бог, Он не непредсказуем. Но когда мы отвечаем Ему на Его любовь любовью, то Слово Божье говорит, неизменное Слово Божье говорит, что Он тебя благословит. Непредсказуем Он только в том, что ты не знаешь как, но то, что ты будешь под Его рукою, и то, что ты будешь благословлен, это Он знает, это Слово Божье говорит, и это я знаю точно, что это будет. Испытывай свою любовь, чтобы с испытанной любовью ты мог пребывать и в вечности, на небесах и здесь, на земле, пока эта вечность еще не забрала тебя. Давайте будем приготавливать себя и испытывать свою любовь. Аминь. Аминь. Весь Божий народ сказал аминь.